Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русская любовь к Италии». Герой передачи – писатель, переводчик, историк литературы и правозащитник Юрий Мальцев. Впервые в эфире 31 июля 1997 года.
Вот уже 20 лет Юрий Мальцев живет в итальянской деревушке неподалеку от Бергамо. Он автор книг о Бунине и Льве Толстом. Он профессор Миланского католического университета и меломан. Но в истории русской литературы Юрий Мальцев прежде всего автор первой книги о советском самиздате. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» вы услышите эссе Юрия Мальцева о Венеции и беседу с писателем, записанную во время его поездки в Прагу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
На волнах «Радио «Свобода» поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск посвящен писателю Юрию Мальцеву. 37-летний московский переводчик итальянской литературы сделал свой общественный выбор и переменил судьбу в 1969 году, войдя в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР. 15 активных подписантов отправили письмо с жалобой на нарушение гражданских прав в Советском Союзе. Это письмо отличалось от прежних адресатом в Организацию Объединенных Наций. Авторы письма так объясняли это. «Мы обращаемся в ООН потому, что на наши протесты и жалобы, направляемые в течение ряда лет высшие государственные и судебные инстанции в Советском Союзе, мы не получили никакого ответа. Надежда на то, что наш голос может быть услышан, что власти прекратят беззаконие, на которое мы постоянно указывали, надежда эта истощилась». Письмо было подписано такими известными правозащитниками, как Татьяна Великанова, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Анатолий Капсон и другими, в том числе и Юрием Мальцевым. Лишившись работы и заработав срок в сумасшедшем доме, Юрий Мальцев несколько лет посвятил собиранию самиздатских произведений и материалов. Поэтому, оказавшись в 1974 году в эмиграции, он привел свои записи в порядок и выпустил первую историю самиздата – книгу «Вольная русская литература». В своем предисловии 1976 года он писал: «Достоинство литературы зависит, разумеется, не от того, подпольная она или официальная. И мысль написать историю современной подпольной литературы могла бы показаться надуманной и неоправданной, если бы не было к тому веских причин эстетического и идейного порядка». И дальше. «Подпольная литература вынуждена совершать героические усилия, буквально героические, ибо как авторы, так и распространители платят годами лагерей, жизнью, для того, чтобы выжить, и часто не выживает. Сколько рукописей похоронено в печах Лубянки и в тайных архивах КГБ, и не имеет еще ни своих истолкователей, ни своих историков». «Сам издат, — писал Юрий Мальцев, — имеет свою предысторию. Подпольная литература в России существовала издавна. Первым самиздатовским произведением по праву может быть названо «Путешествие из Петербурга в Москву Радищева» 1790 года. С той, однако, лишь разницей, что Радищев имел в своем распоряжении типографию, тогда как сегодняшним самиздатовским авторам доступна лишь пишущая машинка с ее 5-7 копиями». В первой половине прошлого века распространялись в списках некоторые неопубликованные стихи Пушкина, Лермонтова, комедия Грибоедова «Горе от ума», ходило по рукам письмо Белинского к Гоголю и так далее. Но все это были явления маргинальные, никоим образом не менявшие общей картины, ибо литература оппозиционная была, в общем-то, равноправна литературе ортодоксальной. Некрасов, Белинский, Салтыков-Щедрин имели свои журналы и типографии наравне с Фадеем Булгариным и Николаем Гречем. После Октябрьской революции 1917 года подпольная литература продолжает свое спорадическое существование. Первым значительным явлением послереволюционной подпольной литературы нужно считать, несомненно, сборник «Из глубины» 1918 года. Затем следуют стихи Николая Гумилева, Евгений Замятин публикует свой роман «Мы за границей», многие выдающиеся русские писатели в 20-х годах печатают свои книги в Берлине. Андрей Платонов, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко долгие годы вынуждены писать в стол. Широко ходят в списках неопубликованные стихи Сергея Есенина. Но сам издат как таковой, как масштабное явление, продолжает Юрий Мальцев, возникает лишь после смерти Сталина, или еще точнее после 20-го съезда КПСС, осудившего культ личности. «Доктор Живаго» Пастернака, 57-й год, открывает собой новую страницу в истории русской литературы. Он, как первый упавший камень, увлекает за собой целую лавину подпольной литературы. Процесс нарастает стремительно. Если в 1964 году самиздатовская литература насчитывает лишь десяток другой названий, то 10 лет спустя из самиздатовской литературы можно составить большую библиотеку. Так пишет в предисловии к своей книге «Вольная русская литература» Юрий Мальцев. Книга издана в 1976 году, когда писатель находился уже в эмиграции. «Сначала, — продолжает Мальцев, — в конце 50-х, начале 60-х годов появились подпольные машинописные журналы в Москве, Ленинграде и других городах. В них стихи, небольшие рассказы и большие повести, публицистика, философские эссе, пьесы, рецензии на самиздатовские произведения. Некоторые из этих журналов после выхода нескольких номеров, а иногда и одного лишь единственного, и после ареста их редакторов сразу же прекращали свое существование. Другим удавалось существовать дольше, несмотря на охоту полиции за авторами и редакторами. Вот некоторые из наиболее известных самиздатовских журналов: «Синтаксис», «Бумеранг», «Феникс», «Колокол», «Сфинксы», «Русское слово», «Сеятель», «Демократ», «Хроника текущих событий», «Общественные проблемы», «Политический дневник». Некоторые из этих журналов, выдержки из них, изданы были затем на Западе, хотя сам издат затем перешел к иным формам. Романы, большие эссе, сборники и так далее, традиция создания машинописных журналов продолжает жить. В заключение Юрий Мальцев пишет: «Эта книга неизбежно окажется неполной. она не может быть исчерпывающей в силу самого характера своего предмета, тайного, нелегального, преследуемого, прячущегося. Я постарался собрать все сведения, какие только мог, прочитать все, что только удавалось, и часто чтение это в России было небезопасным, за такую любознательность можно было поплатиться несколькими годами концлагеря. Очень может быть, что где-то сокрытые в тайне лежат сейчас замечательные произведения, которые когда-нибудь будут считаться шедеврами нашего времени, как лежали сокрытые десятилетиями романы Михаила Булгакова и Андрея Платонова. Сам издат — это не организация, это стихийный, спонтанный процесс. Есть множество маленьких тайных групп, кружков в разных городах, никак не связанных между собой и часто ничего не знающих друг о друге и имеющих свой собственный маленький сам издат. И есть много писателей-одиночек, не связанных ни с какими кружками, и есть множество писателей-одиночек, не связанных ни с какими кружками и группами, ни с какими тайными каналами распространения сам издата, а пишущих в стол. Но все вместе — это подлинная духовная жизнь сегодняшней России, подспудно бурлящая под тонкой, омертвевшей коркой официальной культуры. Разорвать этот поверхностный мертвый нарост и явить миру подлинное лицо России стремятся сегодня те, кому дорога истина. И если нашей книге хоть в малейшей мере удалось способствовать этим попыткам, то работа не была напрасной. Было предисловие Юрия Мальцева к его книге «Вольная русская литература». С момента написания этих строк прошло ровно 20 лет. Юрий Мальцев по-прежнему живет в Италии. Ему, переведшему еще в России книги Альберто Моравия, Эдуардо де Филиппо и многих других итальянских авторов, равно близки две культуры. Недавно Юрий Владимирович прислал нам свое эссе о Венеции. Послушайте его в чтении Марии Клайн и в сопровождении музыки от Торино Респиги.
Итальянцы готовятся к 2000 году. Самые грандиозные приготовления проводятся в Риме, где на святой год, 2000-й юбилей, ожидается стечение многих миллионов паломников со всего света. И чтобы не было такого адского столпотворения, подобного тому, которое наблюдал Данте на святой год в Риме и которое он живописал в своей божественной комедии, проектируется строительство новых дорог, стоянок для автомобилей и гостиниц.
Волнах «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете эссе Юрия Мальцева о Венеции. Читает Мария Клайн.
Готовится к 2000 году и самый уникальный и фантастический город на Земле – Венеция. Один новый проект взволновал умы и вызвал большие споры. Архитектор Лучано Вистози предложил к 2000 году создать новое венецианское чудо – стеклянный мост, который своей оригинальностью чуть ли не затмит знаменитый мост Риальто с его прелестными арками и лавочками. Изготовить этот удивительный мост из стекла должны на прославленном стекольном заводе «Мурано», выполнявшем за свою долгую жизнь немало странных и трудных заказов. Проект Вистози вызвал много возражений. Можно ли будет по такому мосту ходить? Как его ремонтировать? Не испортит ли он своей экстравагантной новизной венецианский пейзаж? Вистози гарантирует, что мост будет прочным и практичным, и построить его он предполагает в укромном уголке Венеции, на канале, ведущем к зубчатым стенам Арсенала, памятнику венецианской архитектуры XII века, где оснащались суда могучего и непобедимого в свое время венецианского флота. Кто был в Венеции, конечно, помнит этот уголок, очень живописный, но расположенный действительно в стороне от главных архитектурных ансамблей города, и, следовательно, модернизация его никак не отразится на общем облике Венеции. Муниципалитет Венеции, однако, долго колебался и не решался выделить средства на этот проект. И пока итальянцы сомневались, нашелся один американский миллионер, который без колебаний решил финансировать проект. Так что первый в мире стеклянный мост будет построен в Венеции. Как будет выглядеть этот мост, сейчас трудно предугадать. Но кто видел, как выглядит, например, самый простой бокал или графин венецианского стекла, может поверить, что это будет действительно чудом. Вообще же, 2000 год может стать роковым для Венеции. Речь идет о самом существовании города, о том, сможет ли Венеция перешагнуть в третье тысячелетие. Уже много лет разрабатываются проекты спасения Венеции. К реализации их теперь, наконец, приступают. В ближайшие годы будут решающими. Либо удастся остановить катастрофу вовремя, либо ущерб окажется необратимым. Венеция уходит под воду, как сказочный город Китиш. Морские приливы, особенно когда они сопровождаются сильным ветром, все чаще превращаются в настоящее бедствие. Уровень воды в лагуне и в каналах повышается, и многие районы города заливает вода. Этот феномен уже получил название «акве альте» – «высокие воды». Площадь Святого Марка превращается в озеро. Тут теперь всегда наготове хранятся специально изготовленные деревянные мостики, и когда вода заливает площадь, эти мостики выстраивают в длинный ряд, чтобы по ним можно было перейти площадь и попасть в собор Святого Марка. Вода подтачивает фундаменты домов, и если не принять срочных мер, то Венеция погибнет. По сравнению с началом века уровень воды в Венеции поднялся на 23 сантиметра. Каковы причины этого? Во-первых, каналы Венеции раньше не были так глубоки, и приток воды из моря не был столь обильным. Особенно сильно был углублен канал Маргера, ведущий в порт. По нему проходят большие суда и танкеры. Эти последние перевозят 12 миллионов тонн нефти в год. Во-вторых, множество новых артезианских колодцев выбирают грунтовые воды, и это вызвало опускание пластов. Кроме того, в последние десятилетия в результате строительства вокруг лагуны многие мелкие старые каналы оказались закрытыми или загороженными. В муниципалитете города многие годы велись споры о том, что нужно делать и где брать на это средства. Обсуждались разные решения проблемы. Предпочтение оказали одному из проектов, получившему название «Моисей». «Моисей» по-итальянски «Мозе», что означает сокращенно «экспериментальная электромеханическая модель». Но тут также игра слов. Аббревиатура совпала с именем «Моисей», а «Моисей» по преданию считается спасителем от вод. Имя «Моисей» по-еврейски «Моше» по одной из версий его интерпретации происходит от еврейского глагола «маша», что значит «выловить из воды», «спасти из воды». Сконструированная модель «Моисей» – прообраз будущего очень сложного устройства. Это нечто вроде гигантских металлических жалюзи, составные части которых, длинные ящики, в обычное время наполнены водой и лежат на дне. В случае же надобности, по тревоге, вода из них выталкивается, и они всплывают, перекрывая все три главных входа в лагуну из открытого моря. Это подвижное устройство позволяет не перекрывать совсем постоянной дамбой выход в море, как предполагали другие проекты, и разрешает оставить порт действующим, а лагуну – открытой. Если лагуну перекрыть совсем, порт Маргера умрет. Работы, а главное, сама Венеция превратится в какой-то искусственный заповедник, отгороженный от мира. А это именно то, чего стараются избежать. Одно из главных очарований Венеции состоит как раз в том, что это не город-музей, а живой пульсирующий организм, продолжающий жить той самой полнокровной жизнью, которой город жил испокон веков. Венеция – пример того, какой красивой и удивительной может быть жизнь людей в городе, слитом с природой, погруженном в морскую стихию. Достаточно прийти рано утром на старый рыбный рынок в самом центре Венеции, на канале Гранде, когда рыбаки привозят свой утренний улов, а домохозяйки стекаются делать покупки, чтобы почувствовать это. От закрытия проходов в море изменилась бы вся уникальная экологическая система лагуны, над загадкой которой до сих пор ломают себе голову ученые. Однако постоянное движение судов и катеров создает сильный волновой прибой, который тоже подтачивает фундаменты домов. Предполагается провести нефтепровод к нефтеперегонному заводу «Маргера» и сократить или даже свести на нет движение танкеров, а проход других судов регламентировать. Проекты спасения Венеции предполагают и целый ряд других мер. Предполагается закрыть многие артезианские колодцы и повысить давление грунтовых вод. Хотят открыть некоторые старые заброшенные каналы и уменьшить глубину других. Таким образом, можно будет вновь восстановить то трудное и хрупкое равновесие, на котором веками держался этот город, представлявший собой всегда реализацию невозможного. Но морские приливы – не единственная угроза для Венеции. Вода в лагуне, особенно весной, становится неприятного коричневого цвета. Это идет бурное цветение водяных водорослей, находящих себе хорошую питательную среду в сточных водах, содержащих большое количество фосфатов. Нужно изменить всю систему стоков, чтобы вернуть воде ее изначальный цвет. И тогда снова в изумрудных зеркальных водах будут отражаться дивные дворцы Венеции, как на полотнах Канлета. Меры по очищению и оздоровлению воды в Венеции разрабатывает проект, получивший название «АИДА». Все эти проекты для своей реализации требуют огромных денежных затрат. Европейский Союз решил прийти Италии на помощь и уже выделил для этого фонды. Ведь Венеция – это жемчужина Европы, редчайший памятник человеческого гения, образ несравненной красоты.
Вы слушали эссе Юрия Мальцева о Венеции. Читала Мария Клайн.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русская любовь к Италии». Герой передачи – писатель, переводчик, историк литературы и правозащитник Юрий Мальцев. Впервые в эфире 31 июля 1997 года. Автор и герой сегодняшнего выпуска – писатель Юрий Мальцев. Вот что говорит о нем хорошо знавший его по Москве мой коллега Марио Корти.
С Юрием Мальцевым я познакомился в 1973 году в Москве, когда я работал в итальянском посольстве. О нем я слышал и до этого. Мне было известно о нем из самиздата. Юрий очень любил Италию, был переводчиком с итальянского. Переводил модных тогда в Советском Союзе итальянских авторов. Когда в Советский Союз приезжали такие деятели итальянской культуры, как Альберто Муравия, Джино Лолобриджида или София Лорен, Мальцева вызывали как переводчика. Но самое главное, Юрий был одним из активнейших правозащитников в Москве. За это он попал в психушку. В общем, Юрий Мальцев очень многое делал для продвижения идеи свободы и демократии в России, и мы все должны быть ему благодарны за это. Он был членом инициативной группы защиты прав человека в СССР вместе с Татьяной Ходорович, Павлом Литвиновым, Петром Якиром, Виктором Красиным, генералом Петром Григоренко, Анатолием Левитиным-Красновым и другими. Уже впоследствии я узнал, что Юрий был одним из авторов программы демократического движения Советского Союза, которая циркулировала в самиздате в конце 60-х. Помню одну нашу встречу в московской квартире, куда ГБшники пришли с обыском. Пока они задерживались на кухне, Юрий начал сжигать какие-то бумаги, а я сбежал из окна. Мы встретились с ним снова в Италии, где он решил поселиться после эмиграции. Там он написал первую в мире историю самиздатской литературы, которая вышла по-итальянски и по-русски и по-немецки. Скромный, исключительно честный, тонкий человек. Помню, как тяжело ему было в первые годы в Италии. Итальянское общество тогда страдало одной из болезней нашего века – левизной. Обязательными темами политической ангажированности считались борьба против войны во Вьетнаме, критика чилийской диктатуры и так далее. Главным виновником всех мировых бед считалась Америка. Согласно левым интеллектуалам, нецелесообразно было говорить о грехах тех, как, например, Советский Союз, кто так или иначе противопоставлялся Соединенным Штатам. Юрий часто выступал, рассказывал итальянцам о нарушениях прав человека в СССР. Его высмеивали, называли тайным фашистом, агентом ЦРУ и так далее. Такая была атмосфера в нашей стране, да и во всей Европе. Но Юрий не сдавался и делал дальше скромно, настойчиво свое правое дело.
Говорил Марио Корти. Юрий Мальцев посетил Прагу и побывал у нас в студии. Послушайте нашу с ним беседу. Юрий Владимирович, итак, после стольких лет мечтаний об Италии, вы, наконец, оказались в этой благословенной стране. Кстати, в каком году это было?
Это был 74-й год, после процесса, нашумевшего над Якиром и Красиным, и после долгих допросов в Лефортовской тюрьме КГБ в Москве.
Ну что же, какие были первые впечатления ваши итальянские?
Ну, во-первых, мои впечатления, конечно, были по контрасту с тем, что было до этого. То есть после Лефортовской тюрьмы, где тебя 12 часов в день допрашивают непрерывно, и когда ты входишь туда, это за тобой захлопывается, это бронированная дверь, ты никогда не знаешь, выйдешь ли ты после допроса или тебя там оставят на многие годы. После Лефортовской тюрьмы Италия представилась, конечно, каким-то земным раем. Но что более всего меня поразило, это вот именно атмосфера и стиль жизни, как будто бы попал на другую планету, совершенно в другой мир. Это какая-то необыкновенная беспечность, легкость, радость жизни, открытость в людях, благодушие и благожелательность. Я вот живу уже больше 20 лет в Италии, я ни разу не видел, не скажу, драки. Я не видел просто какого-то резкого конфликта между людьми. Не видел никогда проявления злобы. Я даже не представляю себе, как это выглядит у итальянцев, вот эта злобность. Потому что русский человек, или, скажем, советский человек, он очень быстро и легко злится, по-моему. И даже легко вступает в конфликты, я бы сказал, даже как-то любит конфликтировать. В Италии это нечто прямо противоположное. Вот меня в Москве всегда удручала толпа. Вот эта толпа где-нибудь в публичных местах, на какой-нибудь на автобусной остановке, в метро, в магазине. В Италии я даже не могу назвать это толпой. Скажем, на автобусной остановке стоят люди не тесно, не жмутся друг к другу, а это стоят какие-то отдельные личности, каждый сам по себе. И видно, что он живет какой-то отдельной жизнью. Они никогда не толкаются. Даже если тесный проход, вас никогда никто не толкнет. Или случайно, ну, скажем, уж совсем в тесном автобусе вы кого-то толкнули, никогда вы не встретите раздражения. То есть в ответ кто-то обернется к вам с улыбкой, снисходительной, мол, ну да, что, ничего не поделаешь, так вот случается, так бывает. И никогда я не видел, чтобы в Италии кто-нибудь лез без очереди, как в Москве. И почему, я это понял потом. Если кто-то лезет без очереди, вся очередь стоит совершенно спокойно, безо всякого раздражения, никто не протестует, никто не раздражается, а наоборот, смотрит на этого человека снисходительно и как бы даже сожалея. И получается, что не он дурачит других, а он сам выглядит как дурак. И, по-моему, второй раз уже без очереди не полезет. И потом, что еще поразило первое время? Вот это какое-то чувство благодарности жизни. Я помню, в первые же дни ехал в электричке в Милан и разговаривался с соседом, какой-то простой служащий, железнодорожный служащий. И он мне сказал фразу, которая меня поразила. Он говорит, я необыкновенно счастлив был в жизни. Не только сбылись все мои мечты, но даже более того, чем я мог мечтать. И вот я подумал, я не помню за всю свою жизнь в России ни одного человека, который бы мог сказать о себе такие слова. Ну и потом, что еще меня поразило в первое же время, вот это необыкновенное чувство красоты, ощущение жизни как праздника и умение сделать эту жизнь красивой. Все, начиная с городов, конечно, итальянские города, особенно древние, старинные итальянские города, это просто сказка какой-то, потрясающей красоты необыкновенной, ни с чем не сравнимой. Ну и не только города, дома, особенно интерьеры внутри, причем интерьеры даже таких, ну, скажем, простых баров, кафе, не так в больших городах, как где-нибудь в маленьких городках. Это сделано с такой фантазией, с таким вкусом, все утопает в цветах, что просто не хочется оттуда уходить.
Юрий Владимирович, вам с вашим колоссальным опытом перевода итальянской литературы показалось, что Италия реальная отличается от Италии литературной, к которой вы привыкли?
Она, конечно, отличалась, потому что одно дело представлять себе что-то абстрактно, и другое дело столкнуться с реальностью. Реальность всегда как-то богаче и всегда отличается от абстрактной идеи. Но я бы не сказал, чтобы она резко отличалась в чем-то принципиальном. Принципиально это было примерно то, что я составил себе в моем представлении после чтения книг, фильмов и встреч с немногими итальянцами, которых я знал в Москве до отъезда.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, гость Праги, писатель Юрий Мальцев. Юрий Владимирович, но, наверное, вам встретились и какие-то русские в Италии. Кого вы могли бы выделить за прошедшие 20 лет? Кто произвел на вас наибольшее впечатление?
Русских в Италии в то время не было. Когда выехал я, это более 20 лет назад, можно сказать, я был одним из первых русских в Италии. Но встретил я одного человека, о котором хотелось бы сказать несколько слов. Это есть в Италии такая ассоциация «Руссия крестьяна», что значит «христианская Россия». Это католики, которые почему-то полюбили Россию, которые изучали русский язык, русскую культуру и посвятили свою жизнь вот этой деятельности в пользу России, в пользу страдающих русских людей. И у этой ассоциации недалеко от города Бергамо есть старинная вилла. Владельца этой виллы оставила завещание на вот благотворительных целях этой ассоциации, эту виллу. Это старинная вилла 17 века с большим парком. Ну, когда я говорю эти слова «вилла» и «парк», представляется себе что-то прекрасное. На самом деле выглядело это несколько иначе. Это дом, который не ремонтировался, я думаю, лет 200. Значит, штукатурка всюду обваливается, потолки протекают. Комната, где я спал, там в углу стоял тазик, и ночью, если шел дождь, то капала вода. Всюду на всяких карнизах, там множество всяких барельефов, картин, старинная обстановка. На всех этих карнизах и барельефах лежит пыль, я думаю, которой тоже лет 100. Она уже окаменевшая такая пыль. Одним словом, это вид такой запущенности, ну, без денег, конечно, без средств, без хозяина. Так выглядела эта вилла. И на этой огромной вилле жил только один единственный человек, которого звали отец Нил. И когда я приехал в Италию, эта ассоциация, зная, что мне негде жить, ни на что существовать, меня просто пригласили жить на этой вилле и кормили меня там. И вот я приехал на эту виллу и встретился впервые с этим отцом Нилом. Мне открыл дверь этот отец Нил и заговорил со мной на чистом русском языке, безо всякого акцента. Лицо у него тоже с такой окладистой русской бородой выглядело, как лицо русского священника. Не хотелось бы произносить громких слов, но я думаю, что об этом человеке можно действительно сказать, что это святой человек. Ну, никакого имущества у него никогда в жизни не было. И нет. Все его имущество – это его черная ряса. Причем довольно старенькая и поношенная. Никаких эгоистических интересов тоже. Он живет только для других. Такая действительно христианская жизнь. И вот этот человек мне помог в первые годы моей жизни. Я жил там 4 года. Не мог найти никакой работы. Это в то время было очень трудно. Он, собственно, меня кормил, утешал. И вот эта его помощь была первым таким моим опытом в Италии, столкновение вот с итальянской действительностью. И потом другим русским он тоже помогал много. После меня приезжали другие эмигранты, он помогал им даже деньгами, и, разумеется, советом, добротой. И этого человека, я думаю, мы, русские, должны знать и помнить.
Юрий Владимирович, ну а теперь вы живете в итальянской деревушке. Опишите, пожалуйста, и ее, и свою жизнь там.
Ну, вы знаете, во-первых, сбивает само русское слово «деревня». Потому что я, когда приехал, я тоже хотел увидеть, что такое итальянская деревня. Но я ее не увидел, потому что деревни, в нашем смысле, в Италии нет. Что такое итальянская деревня, в частности, деревня, где живу я? Это большие каменные дома, двух-трехэтажные, где, разумеется, 2-3 ванных с теплой водой, кухня, обставленная самой современной аппаратурой, начиная от холодильника и кончая микроволновыми печью. И бывают даже 4-этажные дома. Если семья большая и много детей, то строят огромный 4-этажный дом, вокруг сад. Одним словом, это то, что по-русски когда-то говорили, поселок городского типа. Это вот итальянская деревня. Я живу на севере Италии в горной местности. Это моя деревня на высоте 900 метров. Это предгорье Альп. И там, конечно, земледелия нет. Вокруг леса, горы. Занимаются не только скотоводством. И два фермера в этой деревне. И по утрам можно часто видеть, поскольку пастбища, они небольшие, в лесу какие-то поляны, они перегоняют часто коров с места на место. И по утрам можно видеть, как по улице этой деревни идет огромное стадо, топот копыт, мычание и звон колокольчиков характерный. У каждой коровы на шее висит колокольчик. И таким образом основное население, оно занимается не сельским хозяйством, издавна уже, а какими-то промыслами. Они ремесленники. Ну, во-первых, это большое искусство обработки дерева. В моей деревне есть две небольших фабрики. Ну, во-первых, мебель строят и потом выполняют самые заказы для самых разных строительств, промышленностей и так далее. Другой промысел – это искусство каменщиков. Вообще строители, каменщики, архитекторы. Кстати, в соседней деревне родился известный архитектор Кваренги, который работал в России. Сохранился дом, где он родился. Дом построен его отцом, тоже каменщиком. И на доме висит мемориальная доска, которая говорит, что здесь родился известный архитектор Кваренги, который строил дворцы в Санкт-Петербурге и так далее. И это искусство каменщиков и архитекторов сохранилось до сих пор. В моей деревне есть несколько старых домов, которым уже несколько сот лет. Это, конечно, удивительное зрелище. То есть настоящее произведение произведение искусства. Я никогда не думал, что простая каменная стенка дома может так красиво выглядеть. Камни, во-первых, они не обтесаны. Они все имеют свой натуральный вид, то есть совершенно разной формы. И тем не менее вся стена, ну, не говоря о том же, что она гладкая, она построена с необыкновенным искусством. Это не обязательно дом прямоугольник. Это может быть какая-то изогнутая стена, над входом какая-то арка. И что особенно удивительно, крыша. Крыша тоже каменная. Они умели так тонко обтесывать, делать такие каменные плиты и выкладывать крышу этими каменными плитами одна на другой, ну, как черепицы. Ну, и еще был промысел, который сейчас уже перестал быть промыслом, а, можно сказать, стал просто воскресным хобби. Это птицеловы знаменитые. Там в лесах столько птиц, я никогда не мог подумать, что в Европе есть такое количество самых разных птиц, маленьких, больших, самых странных окрасок, оперений. Никогда не мог этого подумать. И там издавна вот эти птицеловы жили и живут сейчас. Теперь по воскресеньям он выходит ловить этих птиц. Когда он идет в лес, это удивительное зрелище. Я когда первый раз увидел, я даже не понял, что это такое движется по дороге. Человека не видно. А он весь увешан, ну, я бы сказал, такими коромыслами. Как, знаете, у нас русские бабы носят воду в коромыслах. Так у него на плечах, но коромысло не одно, а оно как бы несколько рядов вот этих. Каждый ряд утыкан вот этими крючками. На крючках множество клеток с живыми птицами. Это как он их несет в лес, там расставляет на поляне, и они своим пением привлекают других птиц. И вот когда он движется по дороге, это гигантское сооружение из клеток. Такое очень странное зрелище. Самого человека не видел. Он покрыт со всех сторон этими птицами и клетками. И потом сам он садится в такую будочку деревянную. Она на сваях обычно возвышается на этой поляне. Конечно, увита плющом, чтобы птицы не заметили, что там человек. И у него сеть большая. Когда птицы слетаются на эту полянку, привлеченные пением вот этих птиц в клетках, он бросает эту сеть и накрывает там, значит, десяток или десятка-два птиц, ловит птиц. И раз в год в моей деревне устраивается так называемая птичья ярмарка. Это, конечно, тоже описать невозможно. Это нужно видеть и особенно слышать. Это на главной площади, соборная площадь. Она вся уставлена лотками, киосками, с клетки с птицами самых разных пород. Причем на каждой клетке какая-то табличка висит. Там написано название птицы, ее обычаи, как она живет. Одним словом, целая энциклопедия. Можно сказать, не ярмарка, а целый музей. И вот нужно прийти рано утром туда, когда эти птицы начинают петь. Это несколько сот птиц, а может быть даже несколько тысяч, огромное количество, и они на разные голоса начинают петь. Это такой концерт, который нигде никогда не услышишь. Потом птицы успокаиваются, кончают петь, и начинают петь люди птичьими голосами. Это тоже что-то удивительное. Старинное искусство имитации птичьего пения. Значит, посреди площади устраивается такой помост, импровизированная сцена. На ней сидит жюри. Председатель жюри объявляет, это конкурс, кто лучше проимитирует, кто лучше споет. Председатель жюри объявляет, сейчас будет имитация такой-то птицы. И вот конкуренты один за другим поднимаются на эту сцену и начинают петь по птичьи. Некоторые при этом пользуются какими-то странными инструментами деревянными, вроде свистульки, что-то в рот заставляют. Но это считается низшее искусство. Более высокий класс искусства – это безо всяких инструментов, одними пальцами. Из пальцев он делает целое сооружение вокруг рта. С одной стороны, он что-то прижимает губу, с другой стороны, как-то пальцами оттопыривает щеку и начинает петь, имитировать птицу. Но до того похоже, что я бы сказал, что если бы мы взяли, записали на пленку, скажем, пение живой птицы, и потом сразу пение вот этого имитатора. И я бы вас спросил, угадайте, где птица, где имитатор. Я ручаюсь, что вы бы перепутали. Сказали бы наоборот, на имитатора, что это птица, а на птицу, что это имитатор. Потому что птица, она, наверное, не очень старается, она как-то поет небрежно. А он, у него такой чистый, четкий звук, громкий. Но это просто удивительно. Настоящая птичья пень. Я бы сказал одним словом, искусство выше жизни.
нашей пражской студии гость из Италии, писатель Юрий Мальцев, автор первой истории литературного самиздата и известный переводчик итальянской литературы. Юрий Владимирович, ну а есть ли какая-то ниточка, связывающая вас с сегодняшней Россией?
Ну, несомненно, и сейчас, и всегда. Россия – это родина, Россия – это моя культура, это мое прошлое, и это будущее моего народа. И я каждый год, конечно, приезжаю в Россию летом. Каникулы провожу в России, родные живут в России, все мои друзья остались в России. Так что это и личные связи, и какие-то идеальные связи. И, конечно, русский человек, сколько бы он ни прожил за границей, он всегда остается русским. Мы слишком не похожи на других. Россия – это особый мир, ни на что не похожий. И русский человек, он всегда остается русским.
На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с писателем Юрием Мальцевым. Наш выпуск завершен. В нем принимали участие Юрий Мальцев, Мария Клайн и Марио Корти. Над передачей в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина,
который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о хамаме, турецкой бане. Английский исследователь Пензер писал о хамаме. В этом институте, вошедшем в ежедневный обиход миллионов людей, отражается не только уровень архитектуры и искусства, не только нравы, обычаи, причуды и фантазии простых людей, но и взлет и падение наций, рост и распад империй.
Это было как бы под землей само помещение. Полумрак. Запах воды, потом вот этот запах камней. Паром пахнет. Запах шампуня, мыла их арабского. Не то чтобы наше хозяйственное мыло, оно натуральное. Но фантазий прям таких не было, но я поняла, что здесь можно расслабиться душой и телом.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».